С новостями дня вас знакомит Ольга Коробейникова. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодняшнего выпуска. Прокуратура предъявляет новое обвинение главным фигурантам по делу ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Дело рядового Сычева и новые случаи дедовщины, на этот раз в Нижегородской области. Россиян призывают отказаться от натурального меха и кожи. В стране пройдут акции протеста защитников прав животных. В Лондоне скончался российский поэт и переводчик Илья Кормильцев. В Москве началось строительство 4-го транспортного кольца. Поможет ли оно решить транспортные проблемы города? Вот такие темы. И, конечно, в прямом эфире рассказ о самых интересных публикациях свежих газет, спорт, новости двух столиц, московская афиша и многое другое в следующие 50 минут. Сегодня в Чите бывшим руководителям компании «ЮКОС» Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву будут предъявлены новые обвинения. Их адвокаты получили официальное уведомление и вчера вылетели в город, ближайшей колонии, в которой отбывает наказание Ходорковский. Не обошлось без инцидентов. В московском аэропорту адвокатов по неизвестной причине задержали и отвели в отделение милиции для досмотра. И лишь несколько телефонных звонков в средства массовой информации и адвокатскую коллегию Москвы позволили им все-таки успеть на рейс и вылететь в Читу. Пока не ясно до конца, какие именно обвинения прокуратура намерена предъявить Ходорковскому и Лебедеву. Следственные действия проводятся как раз в эти минуты. Однако ранее представители Генпрокуратуры заявляли, что бывший руководитель ЮКОСа подозревается, помимо тех преступлений, за которые они уже осуждены, в легализации денежных средств, полученных в результате реализации похищенного имущества. О том, чем вызвано желание прокуратуры достать с полки дело ЮКОСа, в интервью «Радио Свобода» рассказал адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт.
Я не очень бы хотел говорить предположительно. Ну, конечно, мы кое-что представляемся по тем экспертизам, которые нам предъявляли, по некоторым другим документам. Но вообще-то хочется дождаться официального постановления о привлечении в качестве обвиняемого.
Юрий Маркович, и тем не менее, вот вы уже заявляли, что, скорее всего, то, о чем говорит Генеральная прокуратура, их намерение предъявить новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, скорее всего, связано не с тем, что у Генпрокуратуры появились какие-то новые материалы их причастности к каким-то преступлениям, а с тем, чтобы лишить и Ходорковского, и Лебедева возможности ходатайствовать об условно-досрочном освобождении.
Я подумал и решил, что это все-таки только часть объяснения. Вторая часть, вероятно, связана с тем, что только что появился и широко освещался прессой меморандум России в ответ на запрос Европейского суда по правам человека. ЮКОС продолжает бороться. Продолжают бороться некоторые акционеры ЮКОСа. Остались еще кое-какие активы, до которых не дотянулась грязная лапа расхитителей. Новое дело Ходорковского, вероятно, имеет своей целью добраться и до этих активов, забрать все вообще до конца, хотя Ходорковский сам уже ничем как бы и не владеет, но у ЮКОСа что-то есть. Забрать все до конца, до последнего цента, и в то же время таким нападающим ходом уравновесить претензии, которые предъявляются по поводу уже состоявшегося грабежа. Вероятно, поэтому они и тянули полтора года, ведь полтора года назад Вишнякова заявила, что вот на днях будет предъявлено новое обвинение, и потому что мы смотрели, это обвинение вполне можно было предъявлять полтора года назад. Но вот они тянули и, вероятно, долго взвешивали, каковы будут политические последствия. Политические последствия для них будут скверны. Даже если они проведут процесс в Чите, что беззаконие от начала до конца и грубейшее нарушение прав, и это очень резко усиливает наши шансы в Страсбурге. Даже если этот процесс будет за 7000 километров от Москвы, все равно он не выпадет из поля зрения общественности, из поля зрения журналистов. Хотя, конечно, такого отклика, как если бы он происходил в Москве, там не будет.
Ну и, кстати, если вот говорить о Европейском суде по правам человека, то теперь мы все знаем о том, что ответила Россия на вопросы Европейского суда по поводу дела ЮКОС против России. А были ли аналогичные запросы по делу Михаил Ходорковский против России?
Были по первой жалобе только, которая касалась нарушений, допущенных при аресте и при содержании под стражей. По 3-й и 5-й статье Европейской конвенции эта жалоба была подана задолго до окончания процесса. Дело по нарушению права на справедливый суд – это главное. Статья 6 Европейской конвенции. До этого, к сожалению, время еще очень продолжительное пройдет.
С адвокатом Михаила Ходорковского Юрием Шмидтом беседовала Марьяна Тарачешникова. Платон Лебедев, второй главный обвиняемый по делу ЮКОСа, также доставлен в Читу из колонии, где он отбывает наказание. Вот мнение его адвоката о том, зачем российская прокуратура выдвигает новые обвинения против бывших руководителей нефтяной компании. С Евгением Бару поговорил корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров.
С момента вынесения приговора прошло 1.5 года. Почему следствие и прокуратура именно сейчас решили вернуться к делу ЮКОСа и поставить новые вопросы Ходорковскому и Лебедеву?
После приговора, о котором вы говорите, в мае 2005 года, вынесенного Мещанским судом, на самом деле по делу ЮКОСа еще рассматривались неоднократно дела, и по ним тоже выносились приговоры. Это свидетельствует о том, что намерение Генеральной прокуратуры охватить как можно больше событий, которые, на их взгляд, могут свидетельствовать о каких-то незаконных действиях, имевших место в различные периоды, как ЮКОСом, как организация, я имею в виду, и конкретно лицами, которые в ЮКОСе работали. Поэтому сейчас, в силу этой логики, просто новый этап, по которому они полагают, что главные акционеры, руководители ЮКОСа должны будут, еще раз повторяю, по их логике, понести ответственность, которая вытекала из событий, по которому уже имеются приговоры по другим эпизодам, но тоже относящимся к ЮКОСу.
Насколько действия следователей Генеральной прокуратуры зависимы от того, что происходит сейчас в Страсбурге, где уже приняты 3 жалобы от представителей господина Лебедева?
Лебедев обратился с жалобами в Европейский суд. Первая жалоба признана приемлемой и будет рассматриваться в приоритетном порядке, о чем есть решение Европейского суда. По поводу второй и третьей жалоб еще не было коммуникации, и суд свою точку зрения по поводу этих жалоб окончательно не высказал. Они относятся, эти жалобы, конечно, к периоду предыдущего дела со стадии предварительного расследования, судебного процесса, и третья жалоба – это на приговор, вступивший в законную силу. Конечно, с нашей точки зрения, те нарушения, о которых мы говорим, прежде всего, нарушения прав человека, имели место, и мы обосновываем жалобы Лебедева целой совокупностью доказательств. Что касается российских властей, желая каким-то образом компенсировать пробелы и нарушения, допущенные ими по первому делу, они сейчас хотят создать иллюзию того, что есть и другие преступления, и таким образом продолжать выносить в отношении Лебедева постановление о продлении срока содержания под стражей, а потом и второго приговора, который они планируют вынести по новому обвинению. Независимо от того, какова будет реакция Европейского суда по первой жалобе, второй жалобе и третьей жалобе, российские власти понимают, что сейчас им нельзя давать повода формального для новых обращений в Европейский суд. Ну и кроме того, какие бы решения Европейский суд не принимал, они будут исходить из того, что новые обвинения и, возможно, новый приговор дадут возможность содержать Лебедева под стражей по другому делу, в отношении которого жалобы либо не подавались, либо не будут рассмотрены. Вот простая логика.
С адвокатом Платона Лебедева Евгением Бару говорил корреспондент «Свободы» Мумин Шакиров. Напомню, в эти минуты представители российской прокуратуры предъявляют бывшим руководителям ЮКОСа Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву новые обвинения. Подробности мы узнаем чуть позже. Следите за выпусками новостей «Радио Свобода». Сейчас в Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». И главное событие к этому часу таково.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве представители авиационных служб России и Грузии приступают сегодня к 2-дневным переговорам о возобновлении воздушного сообщения между странами. В российской столице в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Он скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений. Генпрокуратура России предъявляет сегодня новое обвинение Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультракультура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. Таковы главные новости к этому часу. Подробнее о них в кратком новостном выпуске через 15 минут. Проблема авторства и архивов фотографии. Чего больше в современном фотоискусстве, новых технологий или старинного ремесла? Как можно и как нельзя использовать чужие фотографии, чужие образы? Кто автор фотографии, человек с фотоаппаратом или человек за компьютером? Ответы на эти вопросы сегодня в 2 часа дня в программе «Свобода в клубе 44», в которой примут участие художники и фотографы. Ведущая Елена Фанайлова. Сейчас в эфире программа «Свобода в 9» и время рассказать о самых интересных публикациях свежей российской прессы. Сегодня Комитет защиты журналистов опубликует доклад о ситуации с убийством работников средств массовой информации в бывших советских республиках. Естественно, эту тему не смогли обойти стороной журналисты российской прессы. Со мной в студии наш обозреватель Валерия Шабаева. Доброе утро. Что пишут об этом сегодняшние газеты?
Доброе утро, Марк. Пишет об этом газета «Газета», и публикация озаглавлена «Преступление без наказания». Самой жесткой критики в документе подверглась Россия, сообщает издание. В сентябре прошлого года комитет опубликовал доклад о количестве убитых журналистов в разных странах мира за последние 15 лет. Из документа следовало, что Россия занимает третье место после Ирака и Алжира по числу погибших репортеров. С 1991 года в стране были убиты 42 журналиста, а в октябре 2006 года этот список пополнился еще одним известным именем. Это обозреватель «Новой газеты» Анна Политковская. Так вот, новый доклад содержит уже не только статистику и не столько статистику, сколько анализ и оценку происходящего. В докладе утверждается, что 90% убийств журналистов на территории бывшего Советского Союза за последние 15 лет не раскрыто. Авторы считают, что главная причина – нежелание правоохранительных органов доискиваться правды. И основные упреки тут адресуются России, Белоруссии, Украине, Азербайджану и Туркменистану. Причем именно Россия среди всех стран СНГ демонстрирует высшую степень безнаказанности убийц сотрудников СМИ, говорится в докладе. И именно вот случай гибели Анны Политковской наиболее показательный в этом смысле. Сотрудники Комитета по защите журналистов критикуют не только следственные органы, но и власти. Цитируются слова президента Владимира Путина о незначительном политическом влиянии журналистки. И еще одно высказывание. «Я не могу представить себе, чтобы кому-нибудь из действующих должностных лиц могла прийти в голову мысль организовать такое зверское преступление». Путин, по сути, приказал этим самым сотрудникам прокуратуры исключить политиков и чиновников из числа возможных заказчиков убийства, говорится в докладе. И подобная практика, говорится опять же в этом докладе, становится образцом для подражания в других странах СНГ.
Спасибо, Валерий. Еще одна тема. Это недавний визит главы российского МИДа Сергея Лаврова в США, в государственных российских СМИ. Итоги этого визита называют крайне успешными. А у некоторых газет, насколько я понимаю, несколько иная точка зрения.
Диаметрально иная, можно даже так сказать. Это Сергей Строкань в газете «Коммерсант». Он пишет, что помимо решения каких-то конкретных задач, визит Сергея Лаврова имел сверхзадачу. И заключался она в том, чтобы попытаться переломить негативные тенденции в российско-американских отношениях, о которых сегодня вынуждены открыто говорить уже не только эксперты и журналисты, но и даже предельно осторожные в своих заявлениях официальные лица. Так, Сергей Ястржемский, помощник российского президента, вынужден был признать, цитирую, «имидж России упал и не отжался». Ну а поскольку главные очернители, как считают в Москве, находятся не где-нибудь, а в Соединенных Штатах, перед Лавровым, судя по всему, стояла сверхзадача добиться от Вашингтона неких сигналов, которые могли бы заставить остальных критиков России умерить свой пыл. И эта сверхзадача достигнута не была и не может быть достигнута.
Понятно. Спасибо, Валерия. О самых интересных статьях сегодняшних российских газет рассказала Валерия Шабаева. Вы слушаете «Свободу в 9». Со мной в студии обозреватель «Радио Свобода» Наталья Федотова. Значит, время для последних спортивных новостей. Добрый день, Наталья.
Добрый день. Сборная России по хоккею с мячом выиграла чемпионат мира в Кемерово, взяв верх в финале матча над командой Швеции 3-1. В Германии завершился чемпионат планеты по гандболу среди мужских команд, где победителем стала команда хозяев соревнований. В финале немцы выиграли у поляков 29-24. Вторые золотые медали на чемпионате мира по биатлону завоевали вчера норвежец Олейнер Бьорндален и немка Магдалена Нойнер.
Давайте подробнее остановимся на биатлоне. О золоте вы уже сказали, а я хочу добавить, что серебро получил россиянин Максим Чудов, причем досталось оно ему в результате изучения показаний фотофиниша.
Да, вслед за Олей Эйнером Бьорндаленом к финишу одновременно пришли Максим Чудов и француз Винсан де Фран. Они стартовали, соответственно, 13-м и 16-м. И фотофиниш определил преимущество российского спортсмена, который получил серебряную медаль. Ну а в женской гонке, как и ранее у мужчин, победительница спринта немка Магдалена Нойнер сумела сохранить преимущество и завоевала вторую высшую награду за 2 дня. Вторую гонку закончила норвежка Линда Грубин, а третья шведка Анна Карин Олафсен.
Наталья, минувшие выходные завершились чемпионаты мира еще по 2 зимним видам спорта. Саням и бобслею чемпионаты проходили и тот, и другой, насколько я знаю, в Австрии. Какие там результаты?
В Санкт-Морице в воскресенье программу мирового первенства по скелетону и бобслею завершили бобы четверки. Там первое место занял швейцарский экипаж Ива Рюга. Вторыми были канадцы с рулевым Пьером Людерсом. Третьими немцы во главе с легендарным Андре Ланге. Ну а саночники выступали в Иглсе. И в последний день соревнований там было разыграно 2 комплекта наград. У женщин все места на пьедестале почета заняли представители Германии Татьяна Хюфнер, Анке Вишневски и Силке Краусхауэр. А в двойке сильнейшими также были немецкие спортсмены Патрик Лятнер и Александр Рёши. Таким образом, из 10 видов программы этих чемпионатов в 7 победили представители Германии.
У нас еще осталось время, я думаю, стоит упомянуть о футболе, вернее, о моратории на футбол, который введен в Италии и может продлиться, как говорят пессимисты, целый год.
Да, вот ситуация... Ситуация должна проясниться сегодня после совещания с участием членов правительства. Утром состоится встреча министра внутренних дел Италии Джулиано Амата с министром спорта Джованни Меландри. А вечером у господина Амата назначено совещание с премьер-министром Романо Проди. Во время этих 2 встреч будет, видимо, выработан список новых мер по борьбе с футбольным насилием, который, я имею в виду список, затем предложат на рассмотрение и одобрение в парламент. Ну, большинство сходится во мнении, что меры будут крайне жесткими. А официальный сайт футбольного клуба «Катания» вчера закрылся, опубликовав следующее заявление. Простите нас, но действительно, нам кажется нелепым писать о футболе в такой момент.
Да, но я напомню нашим слушателям, что речь идет об инциденте, который произошел на юге Италии во время футбольного матча между командами «Катания» и «Палермо». В результате столкновений болельщиков с полицией погиб полицейский. Спасибо. О спортивных событиях сегодняшнего дня мы говорили с обозревателем «Свободы» Натальей Федотовой. В эфире «Свобода в 9». Возвращаемся к актуальным российским событиям. Рядовой Челябинского танкового училища Андрей Сычев, ставший инвалидом в результате издевательств со стороны сослуживцев, переведен из московского госпиталя имени Бурденко в реабилитационный центр. Сейчас Сычев учится ходить на костылях и осваивает компьютер, при том, что в военном госпитале у него не было никаких возможностей для реабилитации, а приказом министра обороны к солдату было запрещено пускать посетителей из-за боязни того, что он даст интервью журналистам. Журналистам тем временем стало известно еще об одном страшном случае дедовщины, случившемся с уроженцем Челябинской области. Подробности в репортаже нашего корреспондента Александра Валиева.
В конце прошлой недели ряд средств массовой информации сообщил о том, что лечение солдата Андрея Сычева, пострадавшего год назад во время службы в Челябинском танковом училище, в госпитале Бурденко завершено, и он переведен в другое лечебное учреждение. Оказалось, что этот перевод состоялся еще в декабре, и ему предшествовало обращение матери рядового к министру обороны Сергею Иванову. Галину Сычеву удивляли и настораживали 2 нюанса, делавших их пребывание в госпитале Бурденко довольно некомфортными. Первое – это отсутствие возможности полноценной реабилитации, рассказывает Марина Муферт, сестра Андрея Сычева.
Получалось, что они уже довольно длительное время лежат в Бурденко и, в принципе, ничем полезным не занимаются. Буквально там несколько таблеток в день, которые они могут пить дома. И никакой активной работы по протезированию не было, потому что протезы им отдали в палату, а в палате нет никаких абсолютно приспособлений, чтобы Андрей мог ходить.
Второй момент, заставивший Галину Сычеву обратиться с письмом к Сергею Иванову, это запрет на любые посещения ее сына извне. К больному перестали пропускать кого бы то ни было. Начальник госпиталя ссылался на личное распоряжение министра Иванова. А началась эта история еще осенью, когда в палату к Андрею проникла журналистка одного из телеканалов и сняла интервью с ним на портативную видеокамеру. В то время к Сычеву пускали обычных посетителей, но только не журналистов. Родственников Андрея удивлял запрет на общение с представителями средств массовой информации, но отменить они его были не в силах. Сюжет, снятый журналисткой, вышел в эфир, после чего к Сычеву перестали пускать всех. говорит Марина Муферт.
Запрет, как утверждает начальник госпиталя Клюжев, наложил именно министр обороны Иванов, и никто больше. Он был введен для абсолютно всех, для тех девочек, которые приходили к Андрею, для бабушек, которые постоянно также пытались Андрея с мамой навестить, для каких-то других людей. Даже вот этому бизнесмену Максиму, который занимается обучением Андрея на компьютере, ему и то не разрешили посещение Андрея. Человек специально приехал для того, чтобы с Андреем повидаться, и помимо этого он еще должен был установить ему компьютер. И тем не менее, его не пропустили. Запрет был введен только на посещение к Андрею, к остальным больным, находящимся в госпитале Бурденко. Запрета никакого не было. И, соответственно, мама просто попросила Сергея Иванова разъяснить эту ситуацию.
Официальный ответ от министра Иванова Галине Сычевой так и не пришел, но в течение нескольких дней ее с сыном перевели в реабилитационный госпиталь. Сестра Андрея Марина Муферт утверждает, что на новом месте ее брат чувствует себя весьма комфортно.
Им там, в принципе, очень нравится. Во-первых, отношения медперсонала и начальника этого госпиталя к ним намного лучше. Они очень довольны врачами. У них там очень активный, насыщенный день. Им дали распорядок дня. А вплоть до минут расписано, что им в какое время необходимо делать. Когда зарядка, когда ходьба на протезах, когда прогулки со скольки до скольки. Андрей сейчас посещает спортзал, где занимается на тренажерах. Немало количество времени уже проводит на протезах в день. Ходит по палате, выходит в коридор, но все это, естественно, пока с поддержкой. Сейчас вот у него учебные протезы, после этого ему изготовят уже непосредственно те протезы, с которыми его выпишут домой. Но сколько месяцев это займет, неизвестно, но то, что срок будет исчисляться не в неделях, а в месяцах, это однозначно.
В минувшее воскресенье в Подольск из Челябинской области приехал отец другого солдата, пострадавшего от армейских издевательств. 18-летний Владимир Шураев служил в Нижнем Новгороде. Во время новогодних праздников между Шураевым и прапорщиком Сергеем Чуриным вспыхнула ссора, в ходе которой Чурин избил подчиненного, и вот уже месяц Шураев лежит в коме. 3 недели военные сей факт скрывали, в том числе и от отца, инвалида 3-й группы. Недавно Шураева перевели из Нижегородского госпиталя в Подольский. Туда же сейчас отправился его отец. Вот что рассказала со слов нижегородских врачей о состоянии больного глава местного комитета солдатских матерей Наталья Жукова.
К сожалению, этот прогноз неутешителен. Они нам не дали никакой надежды. Сказано было так: если мальчик останется жив все-таки после того, что он месяц уже находится в коме, то, скорее всего, это будет напоминать что-то судьбу Анатолия Романова, пострадавшего в Чечне. Все о ней знаете, наверное. Это состояние бессознательное. Мальчик практически не реагирует на какие-то внешние раздражители. По просьбе открыть глаза, то ли он слышит эту просьбу и открывает, то ли это получается случайно, но взгляд абсолютно бессмысленный, блуждающий. Он не владеет своим телом, он не владеет своими желаниями. Вот это такое состояние.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 286 Уголовного кодекса «Превышение должностных полномочий, повлекшее причинение тяжких последствий». Александр Валиев для Радио Свобода, Челябинск.
Вы слушаете «Свободу в 9». Сегодня в 11 часов по московскому времени в прямом эфире «Радио Свобода», как всегда, час прессы и его главная тема – информационная журналистика на радио и телевидении. Гость – главный редактор радиостанции «Сити-ФМ» Александр Герасимов. Ведет программу Анна Качкаева. А через несколько минут поговорим о всероссийской акции защитников животных, которые, по примеру своих западных коллег, призывают россиян отказаться от изделий из натурального меха и кожи. Узнаем последние новости из мира высоких технологий, вспомним талантливого российского поэта Илью Кормильцева, скоропостижно скончавшегося в Лондоне. Затем новости Москвы и Петербурга, интервью о транспортных проблемах российской столицы и завершит нашу программу «Свобода в 9», московская афиша на сегодняшний вечер.
Радио «Свобода». Новости.
Генпрокуратура России предъявит сегодня новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Об этом со ссылкой на заявление следователей сообщила адвокат Ходорковского Елена Левина. Какое именно обвинение будет предъявлено защите, неизвестно. Ходорковский и Лебедев уже осуждены на 8 лет по обвинению в экономических преступлениях. В Москве в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Предприниматель получил несколько огнестрельных ранений и скончался в больнице, не приходя в сознание. Стрелявшие скрылись. В Москве представители авиационных служб России и Грузии приступают к 2-дневным переговорам о возобновлении воздушного сообщения между странами. Россия отозвала своего посла и ввела визовые, почтовые и авиационные ограничения против Грузии осенью прошлого года после задержания грузинскими властями 5 российских военнослужащих по обвинению в шпионаже. По меньшей мере 37 человек стали жертвами взрывов и нападений в Багдаде в воскресенье. Американское командование сообщило, что за последние две недели иракские боевики сбили 4 боевых вертолета США, при этом погибли 20 человек. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год. В документе предполагается, в частности, выделить на финансирование иракской и афганской операции около четверти триллиона долларов. Скончался Илья Кормильцев, поэт и переводчик, главный редактор издательства «Ультра Культура». Смерть наступила в Лондоне после тяжелой болезни. Бывший глава южнокорейской фирмы Hyundai Motors приговорен к 3 годам лишения свободы за растрату денежных средств компании.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Московский центр защиты прав животных «ВИТА» официально объявил о своих планах провести акцию «Прощание с шубой», призывающую отказаться от натуральных мехов. В России, по данным центра, ежегодно ради получения меха убивают от 40 до 70 миллионов животных. Активисты центра считают, что, несмотря на холодный климат, россиянам вполне по силам отказаться от теплой меховой одежды, и они призывают сознательных москвичей приносить свои изделия из меха и сдавать их организаторам акции. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» Ольга Вахоничева.
Скульптурная композиция «Сочувствие. Памятник бездомной собаке» по кличке Мальчик, жестоко убитой на станции метро Менделеевска. При активном участии журналистки и писательницы Ирины Озерной эта история закончилась в суде. Для России подобное судебное разбирательство – большая редкость. Сегодня в стране нет законодательного акта, который бы защищал права животных. Проект федерального закона в защиту прав животных вот уже 7 лет гуляет по коридорам власти. Не помогло решить эту проблему и обращение к президенту Владимиру Путину за подписями более 100 известных деятелей культуры и искусства. Письмо осталось без ответа. Тогда певица Елена Камбурова решила обратиться к главе государства напрямую, когда Путин вручал ей государственную награду. Вспоминает Ирина Озерная.
Там разные говорили речи, там приглашали на концерты на свои люди, там разные, там говорили служу Советскому Союзу и так далее. Что бы сказала Елена Антоновна Камбурова? Дорогой Владимир Владимирович, уважаемые господа, позвольте выразить новогодние пожелания России. Они состоят в принятии федерального закона о защите животных от жестокого обращения. Это будет лучшей защитой чести и достоинства человека.
Но и после этого о законе пытается не вспоминать. Почему такой, казалось бы, безобидный и гуманный документ не хотят принимать? Бизнес – вот основная причина, лишающая подобный закон права на существование, считает адвокат Станислав Маркелов.
Дело в том, что есть корпоративные лоббистские интересы, связанные с получением прибыли, с получением очень серьезной прибыли. Здесь солидарные интересы как местных властей, там, где идет промысел, пускай даже незаконный браконьерский промысел, интересы крупных корпораций, которые получают вот эти баснословные деньги, и, как ни странно, иностранные интересы, просто наживающиеся на получение браконьерской продукции, поступающей из России, в связи с тем, что во многих развитых странах очень жесткое экологическое законодательство.
Чтобы привлечь внимание российских властей к этой проблеме, Центр защиты прав животных ВИТА, который официально работает вот уже 4 года, проводит различные акции. Наиболее значимыми победами Центр считает отказ некоторых вузов от опытов на животных, пополнение рядов вегетарианцев, многочисленные пикеты в российских городах против натуральных мехов. Последнее значительное достижение – это предстоящее открытие памятника собаке и совместная с российскими звездами акция «Прощение с шубой», которая пройдет в Москве 12 февраля. Ольга Вахончева, Радио Свобода, Москва.
Внимут ли москвичи призывом защитников животных, станет ясно в ближайшее время, а мы решили узнать, готовы ли жители Томска, где сегодня утром, например, температура воздуха приближается к отметке в минус 20 градусов, отказаться от изделий из меха.
Нет, не готовы. Потому что Сибирь, зима, холодно. И я думаю, что сибирякам необходима именно одежда из меха. Насчет кожи, не знаю. От кожи можно отказаться.
Ну, конечно, жалко животных. Ну, какая разница? А синтетика, она не эта самая. Она и теми свойствами не обладает, меховыми. Там природное волокно, а это-то все же это. Конечно, и технология не готова, и природа не готова. Ведь даже вот полушубок оденешь с натуральной шерсти, под ним и спать можно. А под это один щелк будет, один треск. Нет, нельзя пока.
Ой, в нашей у нас в Сибири, наверное, сложно. Но хотя, наверное, возможно, если была бы альтернатива. Ну, пуховички сейчас позволяют нам это сделать. Угу. Так что, в принципе, возможно, поскольку мы любим животных, наверное, бы сделать такой шаг.
Нет. Ну, зима-то зима, в Сибири-то.
Не хочу. Ну, нравится. Нет. А вы на меня посмотрите, я готова отказаться? Да, тепло, красиво.
Ну и красиво. И животных не жалко?
Жалко. А людей не жалко?
Скажите, вы готовы отказаться от одежды из меха и кожи?
Да я вообще не ношу из меха и кожи одежду. Не знаю, может, некоторые, что зверюшек жалко, а мне как-то это не хочется носить. Да, знаете, наверное, это все зависит от заработка. Что за работа, что и хочется носить. Ну вот, пуховик, дешево и сердито, как говорит в народе.
Фи, естественно. А зачем она нужна? Животных жалко. Зимой он найдет в Агрейку, доходи. Тепло.
А шапки?
А я шапки не ношу, Михаил, из-за идейных соображений. Ну, не только что животных жалко, это вообще неудобно, удобнее вот таких, там, теплее. Ну, в России родились, поэтому валенки, телогрейки, исконно русская одежда.
Пожалуй, нет. Ну, потому что у нас зима холодная, мехи уютно, кожу я, можно сказать, не на... А, ну, сапоги кожаные, обувь кожаная, нет, не готова. Я в первой жизни по гороскопу была, вот воспитывала всех этих маленьких животных, очень жалко. Ну, пусть ученые думают, во что нас одеть и во что нас обуть.
Так жители Томска отвечали на вопрос, готовы ли вы отказаться от одежды из меха и кожи. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. Нас также можно слушать на волнах Радио Свободный стиль Томск и Радио Самара Максимум. Круглосуточное вещание в интернете www.svobodanews.ru. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».
В эфире информационная программа «Свобода в 9». Стремительный рост российского рынка интернет-рекламы, самая маленькая видеокамера для съемки с высоким разрешением, коллективный роман «Миллион пингвинов» и другие темы в панораме высоких технологий.
Главная тема выпуска. Китайская компания Meizu выпускает на рынок устройство, которое совмещает функции телефона, плеера и 3-мегапиксельной камеры. Диагональ сенсорного экрана устройства составляет 8 сантиметров. Это немного меньше, чем у iPhone, но Meizu поддерживает мобильную связь 3-го поколения, чего нет у Apple. О других устройствах, совмещающих функции плеера и телефона, рассказывает Владимир Губайловский.
Кроме китайской разработки, это также устройство, названное Switch, над которым работает Google совместно с компанией Samsung. В это устройство, кроме телефона и плеера, будет интегрирована электронная почта Gmail и GPS-приемник, синхронизированный с сервисом Google Maps. Microsoft также сообщила о разработке универсального устройства, получившего название Zoom Phone.
Новости коротко. Согласно оценке компании Minshe Interaction, в 2006 году объем рекламы в российском интернете составил $187 миллионов. Совокупный рост рынка по сравнению с 2005 годом составил 87%. В пятерку самых активных рекламодателей 2006 года вошли компании Wimpel.com, General Motors, МТС, Microsoft и Motorola. Согласно прогнозу, в 2007 году объем рекламы в российском интернете вырастет до $300 миллионов. Немецкие инженеры из института Фраунгофера разработали самую маленькую в мире видеокамеру, позволяющую производить съемку с высоким разрешением. Камера Micro HDTV позволяет снимать 60 кадров в секунду с разрешением 1920 на 1080 пикселей. Размер камеры 4 на 4 на 8 сантиметров. Камера может использоваться при трансляции спортивных состязаний с самых выигрышных точек зрения, например, из кабины гоночного автомобиля или даже со шлема горнолыжника. Британское издательство «Пингвин» и университет «Де Монфорт» пригласили всех желающих принять участие в написании романа на английском языке. Роман создается на принципах, принятых в сетевой энциклопедии «Википедия». Каждый автор может написать, вычеркнуть или отредактировать эпизод. Будущая книга получила название «Миллион пингвинов». Курировать создание романа будут студенты университета.
Панораму высоких технологий представил Александр Костинский. Вы слушаете «Свободу в 9». Печальная новость пришла вчера вечером из Лондона. На 48-м году жизни, несмотря на усилия врачей, и несмотря на то, что друзья его смогли собрать деньги на лечение, скончался известный российский поэт, переводчик и в последние годы издатель Илья Кормильцев. Из британской столицы передает корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Илья Кормильцев скончался в лондонской больнице, врачи которой оказались бессильны перед прогрессирующим и запущенным раком позвоночника 4-й степени. Кормильцев прибыл в Лондон примерно 3 месяца назад, где его жена, оперная певица Олеся Маньковская, проходит стажировку в Лондонской Королевской музыкальной академии. Полученная уже в Англии травма, он упал и повредил позвоночник, ускорила течение болезни, о которой Кормильцев не подозревал. Почти месяц он провел в 2 лондонских больницах и хосписе. За 2 недели до кончины Илья Кормильцев, накануне перевода из больницы в хоспис, дал интервью «Радио Свобода», в котором выражал надежду на возможность излечения и говорил, что и в больнице читает, пишет стихи, пытается работать. Для продолжения лечения Ильи Кормильцева в Лондоне был открыт специальный счет в Англии и России. В короткий срок удалось собрать около 2 миллионов рублей. На 28 февраля в Москве был запланирован благотворительный рок-концерт, вырученные средства от которого должны были поступить в фонд Кормильцева, которого хорошо знали и уважали в кругах рок-музыкантов. Он был активным участником рок-движения, писал тексты для многих рок-групп, в частности для группы «Наутилус Помпилиус». В 2003 году Кормильцев становится главным редактором издательства «Ультракультура», выпускавшего литературу радикального содержания. Когда Кормильцев уже находился в Лондоне, стало известно о решении закрыть издательство. Илья Кормильцев – автор сборника стихов «Скованной одной цепью» и множество прозаических переводов с английского, французского, итальянского и польского языков. Он переводил произведения Клайва Льюиса, Тома Стоппарда, Уильяма Бероуза, Ника Кейва, Джеймса Балларда, Рольда Даля, Чака Паланика и других. В ближайшие дни гроб с телом Ильи Кормильцева будет отправлен из Лондона на родину для захоронения. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Говорит «Радио Свобода» в Москве, 9 часов 45 минут. В эфире программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу.
«Радио Свобода», новости.
Генпрокуратура России предъявляет сегодня новые обвинения Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. В Москве представители авиационных служб России и Грузии приступают к 2-дневным переговорам о возобновлении воздушного сообщения между странами. Президент США Джордж Буш представит сегодня Конгрессу проект бюджета на 2008 финансовый год, который начинается 1 октября. В документе предлагается выделить на финансирование иракской и афганской операции около 250 миллионов долларов. В российской столице в ночь на понедельник совершено покушение на генерального директора крупной строительной компании Михаила Вартазарова. Он скончался в больнице от полученных огнестрельных ранений. В Италии создается чрезвычайная комиссия для принятия мер против насилия на футбольных стадионах. Бывший глава южнокорейской фирмы Hyundai Motor приговорен к 3 годам лишения свободы за растрату денежных средств компании. Подробнее об этих и других событиях в ближайшем выпуске новостей через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Рабочие автомобильного завода «Форд» в Ленинградской области готовятся начать новую забастовку, а московские власти собираются, по примеру европейских стран, запретить курение в общественных местах. Об этих и других новостях Москвы и Санкт-Петербурга Татьяна Волович.
Петербург. К концу февраля должны быть получены результаты общественно-экологической экспертизы проекта Орловского тоннеля. Экспертная группа должна будет оценить влияние строительства тоннеля на состояние подземных водоносных горизонтов, в том числе известных полюстровских источников, как повлияет на здоровье населения перераспределение потоков автомобилей по новой схеме движения и возможное ухудшение качества жизни, которое ждет буквально всех жителей домов, находящихся в зоне влияния тоннеля. Москва. Столичный регион опережает другие российские регионы по числу нарушений законодательства о государственной службе. Об этом заявил заместитель генерального прокурора России Владимир Малиновский. По данным прокуратуры, коррупция в Москве и области выросла за год на 10%. Основные нарушения, допускаемые чиновниками, это вхождение в различные коммерческие организации, получение гонораров и непредоставление деклараций о доходах и имуществе. Петербург. С 14 февраля на Всеволожском заводе «Форд» начнется бессрочная стачка, в ходе которой рабочие пообещали полностью остановить работу. Профсоюз российской дочки американского автомобильного концерна так и не смог договориться с работодателем относительно условий коллективного договора на текущий год и принял решение начать забастовку, сообщил лидер профсоюза Алексей Этманов.
Коллектив высказался за забастовку. Забастовка заявлена до выполнения требований, но закончится переговорами, такими равнозначными, равноценными и, скорее всего, каким-то общим знаменателем.
Москва. Столичные власти намерены последовать примеру Парижа, где запретили курение в общественных местах. Об этом заявил исполняющий обязанности мэра Москвы Владимир Ресин. На территории ЕС запрет на курение в общественных местах уже действует в Испании, Италии, Нидерландах, Ирландии и Швеции. В настоящее время в России курит каждый второй юноша и каждая четвертая девушка. Привыкание к сигаретам начинается в среднем с 10-летнего возраста. Петербург. Городу не хватает денег на оплату дорогостоящих операций. В 2007 году в бюджете Петербурга на финансирование плановых высокотехнологических операций выделено только 700 миллионов рублей, что гораздо ниже потребностей мегаполиса. В результате в большинстве случаев у горожан остается два выхода – либо оплачивать дорогостоящие операции самостоятельно, либо надеяться, что денег города хватит на оплату именно его операции. Кроме того, около 70% всех медицинских учреждений нуждаются в ремонте, реконструкции и техническом оснащении. Москва. За 4 года число преступлений в столице, связанных с криминальным захватом предприятий, увеличилось почти в 5 раз. Прокурор Москвы Юрий Семин подчеркнул, что рейдерство стало сложным и изощренным видом преступления, а действующее законодательство в этом вопросе несовершенно. Сейчас предлагаются подложные судебные документы, идет захват акций предприятия, меняется его руководство, то есть происходит так называемый захват изнутри, когда работает целая схема, подчеркнул прокурор. Новости Москвы и Петербурга. 5 февраля. Татьяна Волович.
Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». В Москве началось строительство очередного, уже 4-го по счету, транспортного кольца. Первый отрезок новой дороги соединит шоссе энтузиастов и Щелковское шоссе. Местами новое кольцо пройдет по уже существующим магистралям – Минской улице, Ломоносовскому и Нахимовскому проспектам. В районе музея-заповедника Коломенское, как в свое время в районе парка Лефортово, будет построен длинный тоннель. Далее маршрут кольца таков. От Щелковского шоссе трасса пройдет параллельно Малому кольцу Московской железной дороги вдоль Лосиноостровского парка, после чего пересечет Ярославское шоссе. Далее дорога соединит Алтуфьевское, Дмитровское, Ленинградское и Волоколамское шоссе через улицу Народного ополчения, выйдет на уже упомянутую мной Минскую улицу. Пройдя под Коломенским, четвертое кольцо выйдет на поверхность у станции метро «Текстильщики» и замкнется. Общая протяженность дороги составит 74 километра. Это почти в 2 раза больше третьего кольца. Полностью движение по новой дороге планируется открыть в 2013 году. Я решил поговорить об этой трассе и о прошлых ошибках, которых нужно избежать строителям и проектировщикам, вообще о транспортной ситуации в столице, с нашим постоянным автором, известным автоэкспертом Юрием Гейко. У московских строителей уже есть опыт сооружения третьего кольца. Какие ошибки и недочеты стоит учесть при строительстве четвертого?
Но у московских строителей есть опыт еще и строительства МКАД, которое считалось чудом света, а потом уже, когда Москва перегружалась автомобилями, оказалось, что МКАД, к сожалению, построен не так, как хотелось бы. После этого был опыт третьего кольца, и вот сейчас хотелось бы, конечно, чтобы эти ошибки было благополучно миновать. Так вот, когда ездишь по МКАДу, уже видно, что 2 основных ошибки вот допустили и строители, и проектировщики. Главное самое, что нет разгонных полос, к сожалению. Я об этом говорил не раз. Например, вспомните съезды с МКАДа на основные наши шоссе. Стоит поток машин и ждет, когда их пропустят, второй поток машин, идущий по шоссе. Если есть разгонные полосы, то это 100-200 метров. Это экономия или воровство при строительстве магистрали дорого обходится, потому что скорости движущихся машин по одной магистрали, съезжающих на эту магистраль с другой, должны уравниваться именно на разгонных полосах, и тогда не образуется никаких очередей. Вспомните, например, съезд с третьего кольца на проспект Мира. И много таких съездов. Что происходит? Съезд с МКАДа на Ярославку, на Новорижской, что, да на все почти, стоят машины съезжающие и занимают все ряды, кроме самого крайнего левого. Из-за этого происходят громадные пробки, из-за этого эти трассы, как бы современные, они становятся, наоборот, рассадником пробок. И второе, инфраструктура. Например, при подъезде к Ленинградскому шоссе висит указатель. Санкт-Петербург направо, а Ленинградское шоссе прямо. И совершенно непонятно, почему направо Санкт-Петербург, а Ленинградское шоссе прямо, имеется в виду, что под эстакадой и потом по Лепестку, значит, центр города Ленинградской. Ленинградское шоссе идет и направо, и налево. Это один из примеров. Таких примеров десятки. Третье кольцо имеет безобразную инфраструктуру, вот информационную. И невозможно человеку, который не знает, не ездит каждый день, невозможно найти то место, которое ему нужно. Или, например, указатели там МКАД север, МКАД юг. Что они скажут иногороднему человеку, который не знает, что там на севере, где центр, куда ехать в центр, куда ехать в область?
Одновременно с четвертым транспортным кольцом сейчас проектируется и уже строится несколько радиальных трасс. На северо-западе Москвы строится Звенигородский проспект, который соединит Новорижское шоссе с центром. Кроме того, готовятся проекты так называемых шоссе-дублеров для самых перегруженных радиальных направлений, например, Волгоградского и Ленинградского проспектов. Насколько актуальны для города эти проекты, если учесть, что развитие московской сети дорог и подмосковной идет по разным планам, и новые современные широкие московские проспекты могут просто упереться в узкие подмосковные дороги?
Я считаю, что вот строительство как раз вот таких радиальных разгрузочных магистралей нужно Москве как воздух, наверное, даже больше, чем само четвертое кольцо. Но я бы обратил внимание еще все-таки на кольцевую, железную, окружную, так называемую дорогу, которая как железным каким-то кольцом стискивает столицу. Ведь для того, чтобы пересечь железную дорогу, нужно строить уже гораздо более дорогостоящие туннели и гораздо более дорогостоящие эстакады. И если посмотреть на план Москвы, то сразу станет видно, как эта окружная кольцевая железная дорога, как она мешает развитию инфраструктуры дорожной. Она буквально стискивает ее. И, конечно, широкие проспекты, разгружающие центр столицы, опираясь в подмосковные, не столь широкие, конечно, они будут неэффективными. Тут надо просто координировать, мне кажется, усилия и строить, обустраивать столицу, ее четвертое кольцо и прилегающие к нему улицы по единому плану.
О транспортных проблемах Москвы, о том, в какой степени их сможет решить четвертое автомобильное кольцо, я говорил с автоэкспертом Юрием Гейко. В эфире «Свобода в 9». Куда пойти сегодня вечером? Радио «Свобода» уже сделала свой выбор. Очередь за вами. На наших волнах московская афиша на понедельник, 5 февраля.
Театры. На сцене филиала Малого театра на Большой Ордынке «Египетские ночи» Петра Фоменко и его театромастерской. В основу постановки легли три неоконченных пушкинских наброска, одна незавершенная поэма, обрывающаяся на полуслове повесть, стихотворения разных лет и фрагменты поэмы Валерия Брюсова. В театре Мейерхольда гастроли частного камерного театра Ярославля под руководством Владимира Воронцова. Спектакль «Интервью» Питера Суэта – пьеса, принесшая ее автору престижную Пулитцеровскую премию. Зрители увидят бродвейскую мелодраму, мастерски разыгранную по законам русского реалистического театра. Сбой в компьютере, лишний нолик в налоговой декларации. И вот уже налоговая инспекция посылает своего агента узнать, что вдруг изменилось в делах коммерсанта. А коммерсант – владелец ничтожного отеля по ремонту одежды. Оба героя, их играют талантливые актеры Владимир Гусев и Юрий Ваксман, пришлые в этой стране, но один – потомок давно укоренившихся поселенцев, уже забывший о том, что такое быть чужим. Другой – изгой в своей стране, только что прижившийся на новом месте. Концерты. В клубе «Табула Раса» концерт питерской группы «Берлин». Ее лидер Гера Шипов, один из участников известной в Санкт-Петербурге поэтической группы «Дрели куда попало». «Берлин» существует уже 2 года и играет живой и заводной гитарный поп-панк. В 5-й студии на Малой Никитской сегодня выступит уникальный российский проект – ансамбль ударных инструментов Марка Пекарского. Первое выступление ансамбля состоялось в Московском доме ученых еще в 1976 году. С тех пор группа объездила полсвета, завоевала популярность, выпустила не один диск. Марк Пекарский – обладатель эксклюзивного репертуара и уникальной коллекции ударных инструментов, автор статей и книг об ударных, основатель класса ансамбля ударных инструментов на факультете факультете исторического и современного музыкального исполнительства Московской государственной консерватории. Основа репертуара ансамбля – произведения, написанные специально для него такими композиторами, как Софья Губайдулина, Эдисон Денисов, Виктор Суслин, Альфред Шнитке, Владимир Мартынов и другими. Выставки. Известный телеведущий Владислав Флерковский, оказывается, еще и неплохо фотографирует. Свидетельство тому – открывшаяся в галерее «Дерево» и его выставка «Еще раз про Париж. Прогулка дилетанта». В Музее истории Москвы с начала февраля очередная краеведческая выставка из цикла «Исторические кварталы Москвы». На этот раз в центре внимания улица Спиридоновка и ее обитатели. Кино. На экраны Москвы вышел российский фильм ужасов «Мертвые дочери» режиссера Павла Руминова. Подробнее о нем рассказывает автор передачи «Радио Свобода. Формула кино» Мумин Шакиров.
Это уже третья большая работа известного в прошлом клипмейкера, ныне набирающего популярность автора, претендующего стать русским Стэнли Кубриком. Его предыдущие фильмы «Дедлайн» и «Ключевое действие» были обласканы критиками и отмечены многими кинофестивалями. «Мертвые дочери» — то ли мистический детектив, то ли экзистенциальная драма. Фильм, где торжествует герой-призраки. Сумасшедшая мать убивает своих девочек, но эта трагедия лежит на поверхности. Руминов, как и в предыдущих картинах, пытается обуздать собственных демонов и подчинить их себе. Главное — нагнать страху, показать ужасы большого города с незрачными блочными домами, обшарпанными подъездами, темными улицами и квартирами. Киноманы обязательно проведут параллели с японской картиной «Звонок», которая прочно обосновалась на полке ужасов мирового кинематографа.
Кроме этого, смотрите в московских кинотеатрах американо-британо-французский гангстерский боевик «Козырные тузы», новый фильм мексиканского режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту «Вавилон» и приключенческую драму «Кровавый алмаз» с Леонардо Ди Каприо в главной роли.
Вот куда бы мы пошли сегодня вечером в Москве. Со столичной афишей мы знакомим вас каждый день в это время на волнах «Радио Свобода». Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался, следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Дмитрий Налитов. И не пропустите, через 7 минут после выпуска новостей программа «Прессинг», которую наши спортивные обозреватели Валерий Винокуров, Олег Винокуров и Дмитрий Морозов, подводя вместе с авторами и экспертами итоги недели, сосредоточат внимание на чемпионатах мира по нескольким видам спорта. Я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Мы глубоко озабочены тем, что в Иране попираются права религиозных общин и национальных меньшинств.
Проблема преследования журналистов является одной из наиболее
острых. Новости на свободе. Каждые полчаса.
Говорит Радио Свобода.
Около 300 представителей национальных организаций провели пикет против подписания латвийско-российского договора о границе.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 15250, 15285.